Многие годы Алена ходила на пасхальную службу в церковь Святого Георгия на 411-й батарее. Но когда вокруг Одессы начали рваться российские снаряды, ей пришлось увезти сына и дочь в Румынию, а оттуда в Прагу. «Все свои чувства я отложила на потом, ведь на меня смотрят дети», — говорит Алена. Несмотря ни на что, и в этом году она будет печь пасочки и раскрашивать яйца. 14-летняя Ольга и 8-летний Лев уже познакомились с чешской Пасхой. По григорианскому календарю она отмечалась 17 апреля. «Пасхальный понедельник я приехала на работу, не знала, что выходной», — смеется Алена, которая устроилась в Праге на работу в чешскую адвокатскую контору.
Разговор напрямую.
Сейчас началась, как мы знаем, вторая фаза войны. И сегодня на предложение секретаря ООН вести 4-дневное пасхальное перемирие Россия ответила отказом.
Да, я читала.
Мы с вами встречаемся в преддверии Пасхи, которую принято называть православной Пасхой, Пасхой по старому календарю. Вы вот здесь оказались между двумя Пасхами. Католической, как принято называть, западной, скажем,
да.
Западной и православной. Как вы встречаете этот праздник, вот с каким чувством?
Я скажу честно, не насчет Пасхи, не насчет чего-то. Все мои чувства я решила спрятать и подавить. Сейчас не время для них, потому что на меня смотрят дети. Для детей, конечно, я буду печь пасочки. Я купила в русском магазине здесь на Французской улице вот эти формочки. Обязательно мы каждый год традиционно, правда, в одной и той же церкви более 10 лет светили.
А в какую церковь вы ходите в Одессе?
Мы ходили в церковь Святого Георгия на 411 батарее. Может быть, кому-то о чем-то скажет, но для нас такая небольшая, красивая очень церковь.
Старинная?
Нет, она не старинная, но там мой сын получил первое причастие, там его крестили, и с дочерью мы туда ходили еще до его рождения. То есть у нас была традиция. Нам это было и близко, и удобно, и после всего действия можно было погулять очень приятно, поэтому...
А у вас там приход, вы знаете друг друга?
Нет, я бы не сказала, что я прям соблюдаю традиции, дети мои тоже не сильно этому сподвигнуты, но это вот у нас обязательный праздник Пасха. Из всех праздников, и, в принципе, он для меня был таким, для меня лично, в связи с тем, что, да, вот такое событие, его распяли, и он воскрес, его распяли за наши грехи, он воскрес. Как бы, наверное, из всех праздников, о которых я читала, это самый волшебный. Поэтому именно его мы отмечали в церкви постоянно. Мы на голодный желудок, ни капли воды, ни капли еды.
Вы постились весь день?
Да. И с кошиком мы ехали, с пасочками, с писанками, крашенками. В этот раз поедем. Я сейчас буду читать, где православная церковь, куда ехать. Это тоже как-то будет.
А вы как-то соприкоснулись с западной Пасхой, которую в Чехии отмечают?
Да, во-первых, я абсолютно не поняла, что у меня понедельник – это не рабочий день. Да, я приехала на работу.
Серьезно?
Абсолютно, да. Я потом с удовольствием прошлась.
А в пятницу?
Нет, в пятницу мне сказали, что в пятницу, а понедельник как-то никто не сообразил, что я додумаюсь приехать. Это первое. А во-вторых, я читала о традициях, что предшествующая неделя – это, грубо говоря, цветная, надеюсь, я никого не обижу. Четверг, я почему-то запомнила четверг, я люблю зеленый цвет, зеленый четверг, что каждый чех должен съесть что-то зеленое или выпить. И понедельник, когда я уже обратно вернулась домой, я поняла, что мальчики ходят, мальчики и юноши по домам, надо дать какие-то угощения, сладости. Мой сын раздавал.
К вам пришли?
Да, в тот дом, где мы живем, пришли с такими прутиками.
С лентами?
Да, да. И дети раздавали сладости.
Но вас стегали в этот?
Меня нет, меня не было видно, я дала детям сладости. И просто когда кричали, нужны яйца, я подносила яйца, сладости издалека.
А вы знаете, почему стегали?
Я прочла о том, что это для молодости, да? Что женщина, девушка должна дать яйцо, а мужчина-мальчик должен для молодости, как
да,
бы
да,
вот
да,
этот ритуал
соблюсти.
Для
молодости
соблюсти.
И, вероятно, исполняли какие-то колядки, потому что здесь есть традиция пасхальных колядок.
Я пряталась. Я только выдавала, была на раздаче.
Но ведь в Украине тоже существует верба бьет, вот эта традиция,
да.
Это похоже.
Да, да, она чем-то похожа, конечно.
А
у нас...
в чем она заключается?
Потому что все знают, надо слушать. Бить вербы, и есть поговорка. Я бью, верба б'є, віднині за тиждень Великдень. В Украине Пасха называется Великдень, и вот это символ, вербное воскресенье, что через неделю будет такое событие хорошее, и все дурное, плохое, оно выбьется.
А как по-чешски Пасха вы уже выучили?
Если я не ошибаюсь, Великноц. Не, конечно, произношение мое.
Ну, то есть там великий день, а
да,
здесь
ночь.
Великая ночь.
Да, да, мы вот с подругой разговаривали об этом, и не знаю, так ли это, наверное, потому что ночью Христа положили в пещеру, и, возможно, здесь от этого идет какая-то традиция, а у нас утром открыли камень и обнаружили, что все случилось. Возможно, так.
Вы уже побывали в каких-нибудь храмах, допустим, православных вы еще не видели, в католических соборах, или у вас не было на это времени?
Нет, мы еще, грубо говоря, Праги не видели. Мы несколько раз прогулялись по Карлову мосту и ярмарок на Наплавці. Там наша активистка Ольга Мартыновская проводит несколько раз уже, вот в эту субботу снова будет проводить у нее свой ларечек. Она повар. У нас есть шоу «Мастер-шеф», выкупленное в Британии, если не ошибаюсь. И она одна из судей этого шоу. И вот она продает борщ, в этот раз будут Пасхи. Все деньги, которые выручены, она передает на лекарства в Украину. Она ездит туда-обратно, возит какую-то помощь. Вот сейчас она снова из Украины приехала. 2 недели назад мы ее видели вот как раз. Тоже ходили поесть борща. Хотя он дома тоже есть, но пускай даже минимальные средства, они пойдут в хорошие руки. Как бы это прозрачный фонд, это человек, который действительно делает. И в эту субботу она будет продавать Великодні пасочки. Пойдем купим. Я свои попробую испечь, не знаю, выйдут ли, но обязательно пойдем к Ольге, потому что любая копеечка, она пойдет в пользу деток, в пользу лекарств.
А вы сами раскрашивать яйца будете еще?
Да. Да.
Как вы их раскрашиваете? Просто вот цвета или какие-то
орнаменты? Цвета и орнаменты, если честно, у меня не очень выходят, как бы я ни старалась, но очень классная идея, меня мама с детства научила, если ты берешь веточку укропа или петрушки, отрываешь с нее, прижимаешь, и вот в этом красителе держишь, допустим, в платочке, и потом убираешь, у тебя тоже красивый рисунок.
Вы тесно общаетесь с украинской диаспорой здесь? Может быть, с посольством? Или ходите на какие-нибудь акции или некогда?
Нет, не то, что когда или некогда, или как. Просто вот как-то нас захватило, что надо оформить документы, надо устроиться в школу. Тут я поняла, что все-таки я попадаю на работу, и это все, наверное, за очень короткий срок.
Я чуть больше, ну, месяц, полтора
да,
месяца.
Да, да,
да. Полтора месяца.
Полтора месяца, я работаю с 1 апреля. В Одессе, говорят, никому не верю. Вот, то есть, грубо говоря, месяц. И это при том, что сначала мы еще были в гостинице, я искала жилье, то есть какой-то промежуток я была занята.
А вы сразу в Прагу, ну, прилетели в Прагу, и да. Вас поселили в гостинице?
Нет, нет. Нет, нас не поселили, я в Румынии поняла, что я не знаю, как это будет выглядеть и что к чему. Я начала искать жилье, находясь в Румынии, не ответили несколько человек, что нет. Приложение «Без реалтики», по-моему, называется.
«Без реалитики».
Вот, почти. И я забронировала гостиницу, и мы первое время жили в гостинице, я разыскивала жилье.
А вы зарегистрировались в центре для беженцев или нет?
Да, да.
То есть вы вот ходили на Вышеграде,
да,
этот центр?
Да, да, в
конгресс-центр. Конгресс-центр, да, да. Там большая очередь была.
Тот день, когда мы были конкретно, я, конечно, не сообразила, что в понедельник не стоит идти. Мы пошли в понедельник, и так получилось, что мы ждали 21 час в общей сложности.
Вы сидели в зале?
Да,
там,
да мы сидели в зале, да. Там как бы кое-как уснули. Условия были хорошие в плане того, что, конечно, организовать стихийно вот так вот внезапно неподготовленным людям и организоваться так волонтерам и какому-то местному правительству в том числе. В избытке была вода какая-то, какие-то перекусы, все было, наверное, для таких условий прекрасно. Но другой вопрос, что мы к этому в любом случае не были готовы, потому что как-то мы как-то жили, как-то были всем довольны, какой-то был порядок, распорядок. И тут вот так оно...
Вы стали беженцем.
Как-то,
или вы не считаете себя беженцем?
Я даже, наверное, не знаю, кем себя считать. И как бы мигрантом каким-то я бы не хотела быть. И не хотела бы быть беженцем. Конечно, в идеале я бы хотела сейчас быть дома, в каком-то своем распорядке, в том, что меня держит. Вот.
Вы хотите вернуться домой или вы хотите какое-то время здесь остаться, если война закончится? Да?
Ну, смотрите, из того, я не военный аналитик и даже близко к этому не имею отношения, но из того, что я читала, я поняла, что около полугода безопасно переждать все еще вне страны, потому что это разводка войск, время на то, чтобы разминировать заминированные точки, а в Одессе заминировали и пляжи в том числе.
Против десанта.
Да. Угу. То есть, наверное, какой-то промежуток, вот помимо этих трех дней прописанных, что мы должны уехать в течение, подать документы и уехать в течение трех дней с момента признания чешским правительством окончания войны, наверное, я еще хотя бы несколько месяцев попробовала бы задержаться просто из страха.
Но у вас же есть виза,
да.
Виза защиты, она на год дается.
Она дается на год с условием, что если война оканчивается ранее, у нас есть 3 дня, чтобы подать документы и уехать.
Но вы не хотите эмигрировать и оставаться в другой стране, в Чехии или на Западе где-то еще?
Наверное, я не могу себе дать трезвой вообще оценки, хочу я или нет. Пока что это все очень так стихийно, масштабно. Я не остановилась на секунду, чтобы принять какое-то решение, дать себе в чем-то отчет.
А на каком языке вы работаете?
Основной язык, с которым я общаюсь, это английский. Также одна из адвокатов в нашей компании изучала русский в школе. То есть частично на русском.
Это чешская компания.
Да, чешская компания. И я очень интенсивно сама учу чешский и жду начала 7 мая курса. Оплатила курс чешского языка для того, чтобы сколько вот мы здесь будем, столько мы должны говорить на самом деле на языке, принимающей нас страны, конечно же.
Как вы нашли эту работу?
Я увидела объявление в одном из телеграм-каналов. Увидела его ночью и ночью сразу же на почту написала.
И там было указано, что они готовы брать украинцев, да? И вас официально, если можно сказать, то есть вас оформили официально социальным пакетом, просто чтобы наши слушатели знали.
Да. С 1 апреля отправлены документы.
Украинцы, благо, избавлены от всяких вот дополнительных...
препон.
Да, припомни, да. Не нужно оформлять какие-то дополнительные разрешения, чешское правительство.
Это, конечно же, для меня лично повод в эфире поблагодарить и чехов, и, наверное, и вот этот бюрократический аппарат, который каким-то образом выстроен, потому что в таких условиях, да, когда я не предполагала, что мне придется здесь оказаться, ничего заранее не готовила, наверное...
У вас с одним чемоданом или с двумя?
С двумя, нам повезло. 2 чемодана и 2 рюкзака.
Но у вас нету кошек и собак, потому что я за эту проблему...
Да, у нас дома остался кролик. Но мы отдали его в хорошие руки, в надежные, завезли клетку, все принадлежности, все закупили. И, конечно, мы с ним на видеосвязи, не знаю, с нами ли он, но мы с ним точно, особенно дети, периодически общаются.
У вас были какие-то контакты? Вот как к вам относятся чехи, вот обычные, которые вас не знают?
Мне кажется, что все очень Ukrainian friendly. Очень люди расположены, и нету каких-то заминок. Вот даже по коллективу я вижу, что они могли взять девочку из Чехии, на самом деле.
Но они сами
им было,
решили,
было
да?
проще,
они
да. И тут приезжаю
вы
я.
Вы как концепиент там работаете.
Да.
Скажите, в каких, если можно тоже, в каких условиях вы живете? Вы довольны жилищными условиями?
Все, наверное, хорошо. Мы живем в Ukrainian friendly family, как это называется сейчас. У нас 2 комнаты, кухня, санузел, мы же в Тухомиржице.
Это отдельный семейный коттедж, да?
Да. И все очень хорошо, нам очень повезло, потому что есть девочка-ровесница моего сына младшего. Есть контакт, нету никаких, в принципе, препятствий. И очень красивый вид из окна, все цветет. Это повод еще раз улыбнуться, может быть. Я себе не во всем могу сейчас отдать отчет, но это повод улыбнуться.
Что вас поразило вот в быту? Были какие-то вещи, которые вас очень удивили, то, что отличается от вашей
в
привычной
быту,
жизни?
В быту, да. Дома я пыталась сортировать мусор и постоянно срывалась. Здесь очень четко, и я поняла, во-первых, что это уважение к местному быту, как части культуры, а во-вторых, я прочла потом статью, тоже утром ехала на работу, что Чехию собрался Евросоюз штрафовать. Я думаю, ну не из-за таких же беженцев, как я, должен Евросоюз. И я начала еще более рьяно сортировать фантик от йогурта в одну сторону, упаковочку в другую. Как бы мы должны, мне кажется, мы сейчас, вот украинцы, должны проявить какую-то не просто признательность, а еще и уважение к местной культуре, как можно быстрее выучить язык, пока мы здесь находимся. И, конечно же, вникнуть в какие-то традиции, которые нам не перечат нашим внутренним каким-то убеждениям, соблюдать их, потому что это признательность наша этой стране и этим людям, которые нам в такой момент помогают.
Перед нашим разговором вы предложили говорить по-украински.
Да.
Какой у вас родной язык, скажите? Или у вас два языка?
Да, два языка, так будет скорее правильнее определить.
Потому что говорят, что Одесса
был русскоязычным город, да.
Городом, сейчас менее.
Не знаю, более или менее. Это язык, на котором мы говорили всегда. В детском саду, в школе я учила рідну мову, державну мову украинском.
А работали вы на двух языках или на
украинском? На двух.
На двух.
Конечно же, на двух, потому что вот каких-то, допустим, кто-то придет ко мне в офис, еще что-то объяснится, да, вполне на русском.
То есть вы не ждали, что придет вас кто-то освобождать от украинизации, чтобы вы могли свободно пользоваться?
Я работала с девушкой из Винницы, которая говорит на абсолютном суржике. Она приходила собирать деньги на день рождения в офисе и заходила, говорила: «Так, мне потребно 100 рублев, день народження». Я говорю: «Нацвалюта гривна». Я говорю, я пишу это постоянно, мне режет ухо, потому что я прописываю гривни. Она говорит: «Да мне все равно, что тебе режет ухо, сдавай 100 рублев», я сказала. Вот как можно освобождать человека, от, ну, который говорит: «Дай мне 100 рублев».
Вы как-нибудь для себя отвечали на вопрос, зачем произошло это вторжение, почему Россия решила такое сделать?
Нет, честно, не отвечала. Я боюсь себе его задать, боюсь остановиться на минуту, чтобы задуматься вообще, что за эти полтора месяца произошло у нас в стране и что произошло конкретно у меня в семье. Это, наверное, очень страшно остановиться, поэтому я рада, что вот ритм такой насыщенный, что мне надо успеть, что если выходной, надо там где-то прибраться, еще что-то. Потому что останавливаться, я, наверное, бы не смогла сейчас остановиться, вот прервать этот ритм как-то.
Но все равно вы постоянно следите за новостями, то, что происходит.
Я стараюсь останавливать это и пролистывать новостную ленту, вникать утром и вечером. Потому что если читать это постоянно, это просто, ну, возможно, надо читать это постоянно, я не знаю. Но мы приймаем, украинцы приймают, заспокидываем. Це Арестович.
Тоже слушайте каждый вечер.
Да, на ночь свою собственную сказку.
С Марком Фейгином.
И это тоже, да. Потом Виталий Ким, руководитель, да. Николаева, да. Тоже человек, которого освобождали, кореец, если не ошибаюсь, он по национальности, который ждал, что его освободят от чего-то. Тоже русскоязычный.
А вы бывали в Мариуполе раньше?
Да, я была там как раз.
Каким вы запомнили этот город?
Я была там один раз осенью. Осенью 21-го года. Нормальный город абсолютно. Я бы не сказала, что он там чем-то меня поразил. Я была там в командировке, поэтому это все было очень быстро. Единственное, вечером мы зашли в кафе. Люди веселые, общительные. Город своей жизнью жил абсолютно. Гостиницы тоже не пустовали. И вот единственное, чем мне запомнился отличие, мы живем на берегу Черного моря, а Мариуполь — Азов, Коричневое море. Абсолютно спокойный город, без волнений, без каких-то.
И говорили там по-русски, я так подозреваю.
По-русски, по-украински говорила. Кто где что понимал, и все нормально.
Но вы сравниваете теперь вот то, что вы видели?
Это ужас, да. Это кошмар, просто города нет. Его просто нет. Это был цветущий такой, не гигантский, Одесса — небольшой город. Вот сейчас в сравнении с Прагой я поняла. Это был небольшой городок, там, где вот это сердечко, я люблю Мариуполь. Но вот так, в таком состоянии, наш телеведущий Андрей Бедняков, он родом из Мариуполя, его мать не выдержала, он писал пост, она не выдержала, умерла, к сожалению.
Она там оставалась, да, там, да, она не смогла эвакуироваться.
Да, да.
У вас есть знакомые, которые сейчас на фронте?
Да, есть.
Вы с ними как-то поддерживаете связь?
Конечно, в маленьком количестве, потому что мне сейчас написать и ответить гораздо проще, чем этим людям. Мне дать им кусочек внимания действительно проще. Я в безопасности.
Они вам что-то говорят о том, что у них происходит?
Такие личные вопросы, да, что люди держатся, люди стараются о чем-то думать, какие-то якоря свои вспоминать. Потому что морально надо держаться, конечно. У нас нет другого выхода.
А у кого-то есть уже такие случаи, когда гибли их родственники, родные?
Близкие? Родственники нет. Близкие, да. В Херсоне, да, при том, что близкая подруга моих друзей.
Это было уже во время оккупации?
Да, 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 да.
То есть это было...
Это было еще вот мы то ли были в гостинице первые дни в марте, то ли мы только переехали в Тухомирск.
Но это было в момент вторжения,
да,
или тоже во время оккупации самой?
Это было во время оккупации.
А при каких обстоятельствах?
Я не знаю. Я просто поняла для себя, что девочка молодая, ей около 25 лет. Это действительно человек, которому жить и жить.
Изменилось как-то ваше отношение к президенту Зеленскому за,
да,
время конфликта?
Да,
вы,
конечно.
Вы были его поклонницей раньше или не были?
Я просто воспринимала его как очередному политику. Это человек, у которого власть, у него свои достоинства, недостатки, с чем-то я согласна, с чем-то нет. Я могла что-то сказать, но с первых дней войны я его зауважала как человека. Я никогда не думала, что прям вот я о нем буду думать не как о политике, а как человеке, мужчине, который стойко держит удар и действительно объединяет нашу страну.
С началом войны украинский народ столкнулся с тем, с чем люди в мирной жизни, конечно, столкнуться не могут. Все-таки вы как бы не старались проходить мимо таких ужасов, но все равно вы наверняка смотрели и читали то, что произошло в Буче и в других городах Киевской области.
Конечно.
Как вообще вот человек реагирует, когда в его стране такое происходит? Каковы причины вот этого?
Причины, не знаю, возможно, это... извращенный мозг, да, а с другой стороны, не может же быть извращенный мозг коллективным настолько, да, чтобы вот это творить. Это же совершил не один человек, физически это совершил не один человек. Одно дело с больной психикой отдать такой приказ, а другое дело выполнить.
Вы думаете, что там это действовали по приказу?
Я не знаю, это был приказ или это такая самодеятельность. А как можно было вообще до такого додуматься? Как бы, ну хорошо, тебе нечего кушать, допустим, припасы какие-то закончились. Ну хорошо, ты хочешь доказать что-то кому-то. Ну хорошо, у тебя проблемы какие-то моральные, ты вот не можешь себя сдержать. Это, допустим, один человек на один. Ну это массово. И очень пугают вот эти вот сведения о том, что передвижные крематории, и что они не для российских солдат. И как хорошо, наверное, я бы никогда в мирное время не сказала, как хорошо, что нас накачивают вооружением. Наверное, вот сейчас тот момент, когда, наверное, как хорошо.
А вы поддерживали до войны идею вступления Украины в НАТО?
Да, мне казалось, что это, помимо каких-то обязанностей, это какая-то дополнительная защита. Ну, страховка. Мы его все за рулем, да, мы покупаем страховку. Она может никогда не пригодиться. А вдруг она выстрелит?
Вы думали, что Россия может напасть?
У нас дома ходили шутки об этом.
То есть
что
не верили?
Миг и час вот уже озвучили вот сейчас. И...
То есть не верили?
Нет. Я не могла поверить, честно. И многие мои, вот с кем больше всего общаешься, с семьей, с коллегами, да, многие мои коллеги тоже. Ну, это была шутка юмора.
А как вы относились к России до войны и как относитесь сейчас? Сможет ли Украина простить когда-нибудь Россию?
Ну, наверное, это будет громко от меня одной говорить что-то за все государство и в сторону другого государства. У меня очень смешанные чувства. Я тоже понимаю, что... Возможно, не все все одобряют, возможно, кто-то что-то пытается говорить. Ну, как сказать, я ж не могу давать оценочные понятия и сказать, что это плохо, надо в угол. Но то, что это ненормально, это бесчеловечно, это однозначно.
Вы ожидаете от российского народа, что он будет активнее протестовать против того, что происходит?
Я думаю, что у нас была такая активная фаза в Киеве, в Харькове, в Мариуполе. Если этих протестов не было, их уже ничто не подстегнет. Ну, фотографии и видео из Бучи уже все видели. Если люди на это не отреагировали, то на что еще реагировать?
Ну, российская пропаганда это представляет так, что это убили украинские националисты и инсценировали.
Да, и Бандера, который, да, его уже нету сколько лет. Кто-то там из российских ребят разыскивал Бандеру, приехал в Украину, якобы разыскивал мертвого Бандеру. Не знаю, дело в пропаганде или нет. Сейчас есть интернет, я понимаю, что где-то какие-то источники ограничиваются, но человек, который хочет там что-то почерпнуть, какую-то информацию, я думаю, что он добрался бы до каких-то источников, тем более русский язык, он достаточно много источников информации покрывает. Это не проблема, несмотря на то, что там глушат.
Как вы считаете, когда закончится война все-таки? И чем она закончится?
Когда закончится, я не знаю. Но я верю, вот искренне верю, что наша страна объединилась, пускай таким ужасным способом. И у нас нет другого пути, только победа. Героям слава.
Вы верите, что вскоре Украина станет одной из стран Евросоюза и будет вот рядом с Чехией, со Словакией, такой же страной Евросоюза?
Мне кажется, сейчас это реальность. Не потому, что я верю или не верю, настолько поддержка от других государств, и не только вооружением, на своем примере я вижу, не только вооружением, документы, которые кто-то до нашей волны вот это беженство, да, оформлял годами, нам дали возможность работать и страховку, вот просто. И это не только Чехия, это страны Евросоюза. Конечно, это какой-то временный промежуток, наша благодарность за это, конечно же, но мне кажется, что сейчас это такой вот ключевой момент, что действительно становится реальность, что Украина вполне возможно не кандидат, а возможно уже и даже член в ближайшем будущем, там, может быть, это займет 5 лет, но для вступления в Евросоюз это небольшой срок.
Мы беседовали с Аленой. Она вынуждена была уехать из Одессы после вторжения в Украину российской армии.